радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина требует от Грузии выбрать сторону.
Вы ведь понимаете, что в то время, как весь цивилизованный мир вводит санкции, ни одному лицу не будет позволено делать на этом деньги.
Халатность или измена? Грузинская оппозиция обвинила власть в утечке личных данных грузинских военных.
Эта папка хранилась в Минобороны Грузии в отделе кадров. Я физически не имел доступа к ней. Эти документы достали из архива и вынесли. Скорее всего, за немалые деньги.
Что будет с женевскими переговорами по безопасности на Южном Кавказе?
С точки зрения Запада говорить с Россией больше не о чем. По любому вопросу. Это никому не нужно, потому что это будут не переговоры, а изложение собственной позиции по Украине. Поэтому отпала необходимость.
Исполнилось 2 года с начала массовых протестов в Беларуси. Что дальше для белорусской оппозиции? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
5 человек, в том числе ребенок, пострадали при взрывах в аннексированном Крыму, заявил глава регионального Минздрава. О нескольких взрывах у российского военного аэродрома Саки ранее сообщили очевидцы. Аэродром расположен у поселка Новофедоровка на западе полуострова. Предположительно, там горят склады с боеприпасами, пишет Крым Реалии. Российское министерство обороны заявило, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Городские власти Новофедоровки сообщили о том, что случилась серия взрывов, их было около 10. Аэродром находится в глубоком тылу, более чем в 200 километрах от ближайших украинских позиций в Херсонской области. Ассоциация туроператоров России заявила, что по предварительным данным среди туристов никто не пострадал. К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация. На аэродроме базируется 3-й истребительный авиационный полк, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М, сообщила ранее редакция «Крым Реалии». Сообщала, что полк участвует в войне с Украиной, нанося ракетные бомбовые удары по территории страны. Украинский государственный оператор магистральных трубопроводов «Укртранснафта» прекратил транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по южной ветке нефтепровода «Дружба». Причиной стала неоплата услуг со стороны России, сообщила российская компания «Транснефть». Российская компания заявляет, что не может оплатить транзит из-за санкций Евросоюза, а Украина предоставляет услуги транзита российского топлива на условиях 100% предоплаты. «Укртранснафта» ситуацию на момент публикации не комментировала. Украина продолжает прокачку российских газа и нефти в Европу после начала полномасштабного вторжения России. А Москва оплачивает транзит. Действующий договор на транзит нефти заключен в декабре 2019 года и действует до января 2030 года, отмечает «Экономическая правда». Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Вашингтон-Пост». По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на 1 год с полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. Украинский президент считает, что это можно призвать к ответственности все население России, изолировав его. Это единственный способ повлиять на президента Путина, настаивает Зеленский. О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию, тогда они поймут, тогда они скажут, мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может вести ответственность, разве не так? Может, именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее, сказал Зеленский в интервью «Вашингтон-Пост». В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. Во время российской оккупации города Буч под Киевом погибли 458 мирных бучан, 419 из них были застрелены или умерли от пыток. Об этом рассказал заместитель мэра города Михайлина Скорик-Шкаровская на своей пресс-конференции. Она сообщила, что многие трупы разлагались на улицах, другие были сожжены. Возможно, из соображений гигиены или с целью скрыть следы пыток. Также известно о братской могиле, в которой обнаружили тела 116 местных жителей. Среди погибших 366 мужчин и 86 женщин. В том числе 9 детей. Еще 5 тел находятся в столь плохом состоянии, что определить их пол невозможно. Кроме того, цифры включают в себя мешок с останками, среди которых 2 правые руки, вероятно, принадлежащие российским военным, подозревают следователи. 3 трупа российских солдат, найденные в Буче, были переданы на репатриацию. Обнаруженные тела украинских военных переданы властям, в оглашенные данные они не входят.
«Эхо Кавказа». Новости.
Возможно, решение Владимира Путина начать новое наступление на Киев поддержали бы 60% россиян. При этом 65% респондентов одобрили бы и намерение президента заключить мирное соглашение и прекратить войну. Такие данные социологического исследования службы Russian Field, которую приводит «Коммерсант». Авторы опроса отмечают, что результаты могут не совпадать с реальным мнением респондентов, так как россияне боятся говорить на эту тему, увеличились отказы, снизилась искренность. Конец цитаты. В целом, за продолжение военных действий в Украине высказалась половина опрошенных. За переход к мирным переговорам 38%. Общий уровень поддержки так называемой спецоперации составляет 69%. Против выступает около четверти респондентов, еще 8% затрудняются ответить. Мнение, что война в Украине затянулась, придерживается 59% опрошенных, 28% считают иначе. 30% участников опроса считают, что война в Украине продлится еще более года, 20% надеются на ее завершение в течение полугода, 13% на прекращение боевых действий в течение 1-2 месяцев. В понедельник вечером бывший президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции, в том числе вскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке. Федеральное бюро расследования пока официально не комментировало сообщение. Американские СМИ, ссылаясь в свои источники, пишут о том, что объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. Согласно закону, они являются государственной собственностью, и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, это может квалифицироваться как преступное деяние. Будучи президентом, Дональд Трамп проводил значительное время в своей резиденции в Мар-а-Лаго, часть которой используется как гольф-клуб.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина призывает Запад не забывать о грузино-российской войне 2008 года. Тбилиси определиться, наконец, с внешнеполитическим вектором. В грузинской мечте в ответ назвали представители Киева враждебными стране людьми, а потому не заслуживающими внимания. Но многие на Западе согласны с утверждениями украинских политиков. Очень скоро Грузии придется сделать выбор. Владимир Унанян с подробностями.
Никто не просит Грузию принять то или иное решение ради Украины, но она должна выбрать, поддерживает ли людоедов или свободу. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на утверждение властей Грузии о попытках неких сил открыть в стране второй фронт. Кроме того, Тбилиси отвергает обвинение Киева в сотрудничестве с Москвой, заявляя, что не было представлено ни одного доказательства. На это в интервью грузинской службе «Голоса Америки» Подоляк ответил.
Доказательства могут быть лишь юридическими, они будут представлены по линии МИДа. Если возникнет необходимость предоставления доказательств, мы представим их в полном виде. Поверьте, так же, как в Европе и Америке, мы внимательно наблюдаем за всеми, за теми, что делают те или иные частные бизнесы и компании, действующие в различных юрисдикциях. Мы все это изучаем. Вы ведь понимаете, что в то время, как весь цивилизованный мир вводит санкции, ни одному лицу не будет позволено делать на этом деньги.
При этом Подоляк заявил о необходимости ввести санкции против миллиардера Бедзина Иванишвили, как и против всех тех, кто имеет бизнес-отношения с российскими теневыми компаниями. Что касается заявления руководства грузинской мечты о неких попытках втянуть Грузию в войну с Россией, Подоляк задает встречный вопрос.
Разве Грузия уже не в войне? Разве у нее нет проблем? Разве у нее нет проблем в Южной Осетии или Абхазии? Или это красивые регионы? Там ведь криминальные анклавы.
В грузинской мечте не замедлили с ответом. Председатель юридического комитета парламента Грузии Андрей Уханашвили назвал украинского чиновника враждебно настроенным Грузии, а потому неинтересным.
Меня не интересуют лихомысленные, абсурдные позиции людей, враждебно настроенных по отношению к нашей стране. Поэтому все те люди, которые делают заявления против интересов нашего народа и страны, страны, суверенитета, не могут рассматриваться нами как лица, с которыми мы хотим иметь дело. Эти люди делают вещи, которые враждебны нашей стране. Интересы нашей страны ничего для них не значат.
Примечательно, что незадолго до этого, в 14-ю годовщину грузино-российской войны, об интересах Грузии вспомнил президент Украины. В своем обращении Владимир Зеленский провел параллели между августом 2008 и февралем 2022, призвав мировое сообщество не забывать о том, что 14 лет назад Москва совершила акт агрессии против Тбилиси.
Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року.
В эти дни вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках для той войны, о ее последствиях, о том, как отказ предоставить Украине и Грузии в том году план действий по членству НАТО увеличил наглость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое, поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Вызовы, существующие тогда и сейчас, очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров. 2008-14-22 у начавшихся в эти годы войн разный масштаб и характер. Но один смысл произошедшего – региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.
Региональные и глобальные механизмы безопасности не спрацювали.
Заявление Зеленского о том, что война 2008 года не может быть просто очередной страницей в истории, которую нынешние грузинские власти пытаются перевернуть, среди руководства грузинской мечты понимания не встретило. Зато о попытке нынешней партии власти усидеть на двух стульях все более открыто говорят на Западе. Если руководство стран-партнеров Грузии пока предпочитает обходиться дипломатическими намеками, то в экспертном сообществе об этом заявляют прямым текстом. Так, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверен, что Грузии пора определиться, чего она хочет на самом деле и действительно ли она хочет быть Западом. По словам бывшего высокопоставленного военного, сегодня грузинское общество разделено.
Хотят ли они быть частью Запада, где у молодежи больше возможностей? Хотят ли экономического развития? Хотят ли быть с американцами и европейцами? Я не уверен, что правительство действительно этого хочет, потому что этого не хочет Россия.
Ходжес также прокомментировал войну 2008 года. По его словам, Запад наивно полагал, что Москва выполнит свои обязательства. Но даже спустя 14 лет она все еще оккупирует грузинские территории. По мнению американского генерал-лейтенанта, сегодня Запад правильнее воспринимает ситуацию. Но для того, чтобы Грузия получила помощь, как сейчас ее получает Украина, правительству и народу страны необходимо ответить на главный вопрос – какой путь выбрать? При этом окно возможностей, по мнению генерала, не может быть открыто вечно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии разгорается военно-политический скандал. В распоряжении оппозиционного телеканала «Мтавари» оказалась информация, якобы подтверждающая факт передачи личных дел грузинских военных в руки российских спецслужб. В связи с этим оппозиция призывает к скорейшему расследованию. Ну а власти назвали сюжет «Инсценировка обвинив оппонентов во лжи». Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Личное дело грузинского военного инструктора Михаила Камхадзе оказалось в руках российских оккупационных сил в Украине. В видеокадрах, распространенными так называемой народной милицией ЛНР, продемонстрированы документы на грузинском языке с грифом «Минобороны Грузии». Они якобы были обнаружены конце июля в пригороде Лисичанска на востоке Украины.
Такое вот дельце с иероглифами на грузинском языке. Записи от руки, да, все. А в конце такого, сейчас такой момент, пожалуйста, свидетельство о рождении. Камхадзе Михаил.
Говорит голос за кадром, демонстрируя личное дело на камеру. На основании обнаруженных документов в сюжете делается вывод, что грузинские инструкторы-артиллеристы занимались подготовкой военнослужащих Украины. Журналисты грузинского телеканала «Мтовари» поговорили с самим Камхадзе, который утверждает, что его документы хранились в Министерстве обороны Грузии, а сам он с 2017 года находится в Украине.
Эта папка хранилась в Минобороны Грузии в отделе кадров. Я физически не имел доступа к ней. После того, как мне не продлили контракт, я уехал в Украину. Я подозреваю, что отсюда, из Украины, вышла информация, что приехал такой человек. Он занимается подготовкой людей. Оттуда потребовали информацию. Эти документы достали из архива и вынесли. Скорее всего, за немалые деньги.
Говорит Камхадзе. Бывший глава Генштаба Грузии Вахтанг Кабанадзе в разговоре с «Мтовари» говорит, что по данному факту необходимо начать расследование.
Может, это и со злым умыслом, а может, произошло по халатности. В любом случае, необходимо провести расследование, как досье из Грузии оказалось в руках российских боевиков.
Скандал прокомментировали и лидеры грузинской оппозиции. На специальном брифинге председатель Единого нацдвижения Ника Мели назвал Минобороны Грузии подразделением российских спецслужб.
Этот тяжелейший факт указывает на существование российского влияния в Министерстве обороны Грузии и наличие сети, используя которую оккупанты могут получить необходимую информацию о любом грузинском военном и членах его семьи. Это не что иное, как системная измена правительства и предательство Родины. Минобороны страны превратилась в логово российских спецслужб.
Заявил Мелия на брифинге. Минобороны Грузии считают, что как сюжет телеканала «Мтовари», так и заявления оппозиции являются спекулятивными. Невозможно, чтобы личные документы попали в распоряжение посторонних лиц, говорится в заявлении Минобороны Грузии.
Эта информация является ложью. После увольнения военнослужащего из вооруженных сил его личные дела не хранятся в структурных подразделениях Министерства обороны, а направляются в соответствующие структуры муниципалитета. Личное дело Михаила Камхадзе было переправлено из Министерства обороны в комиссариат соответствующего округа и хранится в его первоначальном состоянии. Таким образом, невозможно, чтобы личные дела офицеров запаса утекли из ведомства. Компетентная служба определит, действительно ли документы, показанные на кадрах СМИ, являются личным делом и как они оказались в Украине.
Схожим заявлением выступили в Минюсте. Глава ведомства Рады Брегадзе назвал абсурдными обвинения оппозиции в передаче досье Михаила Камхадзе российским спецслужбам. По его словам, если кто-то обвиняет конкретного человека в совершении преступления, ему следует обратиться в следственные органы. Реакция депутатов грузинской мечты оказалась гораздо более острой. К примеру, по словам Гии Цагаришвили, некоторые представители оппозиции не имеют морального права выставлять претензии власти.
Эти камни, вероятно, летят с огородов недругов. Всякие Мелия, Хоштари или Камхадзе стоят в очереди, чтобы как-то очернить нашу страну, нанести удар по авторитету наших вооруженных сил. Безнравственно, когда это происходит в те дни, когда мы вспоминаем героев, погибших в Цхинвальской войне. Тем более, когда нам это бездоказательно говорит Мелия, дважды судимый преступник. Это верх цинизма. Я не намерен слушать никаких увещеваний от бандита Мелии. Ни одно его слово не может быть достоверным.
Несмотря на ожидания общественности, заявление о начале расследования по этому вопросу со стороны правительственных структур так и не поступило. Ближе к вечеру было обнародовано заявление правительства. Никанор Мелия, формальный председатель Единого национального движения, распространяет информацию, будто личное дело из архива Минобороны было передано оккупантам, что, конечно же, является очередной дезинформацией и клеветой, выдуманной неудавшимся лидером обанкротившейся силы. Эти действия направлены на создание напряженности в обществе и дискредитации правящей команды. Говорится в заявлении правительства. Из Тбилиси, Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
О России с сомнением наш блогер Тенгиза Блотия приветствует разрыв с Россией, но предупреждает, грузины избавились от вредных иллюзий, но вместе с ними разучились видеть и оптимистичные нюансы. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Году так в 2001-м, разозлившись на отказ правительства Шеварднадзе предоставить территорию страны для вооруженного наступления на Чечню, Путин ввел визовый режим в отношении Грузии. Это оказалось одним из самых полезных и, не побоюсь сказать, исторических решений, которое, по-видимому, уже навсегда оторвало критически важную часть грузинского общества от России. Москва перестала быть центром притяжения экономического, культурного или какого-либо еще. Впрочем, вместе с позитивом у этого есть и небольшой недостаток. В Грузии не знают Россию. Понятия не имеют, что она из себя представляет, и основная часть населения смотрит на соседнюю державу сквозь призму своих мифов. Молодая и политически активная Грузия воспринимает Россию как нечто единообразное, как темную отсталую массу, в которой все думают одинаково, все мечтают о возрождении империи и смотрят на мир глазами Путина. В Грузии, которая является вторым после Украины потенциальным субъектом агрессии со стороны Кремля, про Россию ничего не знают, и это может создать проблемы. Мало кто осознает, что Россия – это не просто 145-миллионное болото, но еще и страна, в которой, кстати говоря, не все так однозначно. Основной лозунг, характеризующий отношение грузинской общественности к ней, выражается формулой «двух России нет, есть только одна, и она имперская». Полностью согласен с этой позицией, однако, как всегда и везде, и тут есть нюансы. В каждом, даже самом тоталитарном и мобилизованном обществе есть инакомыслящие. По всем опросам в России 10-15% населения однозначно выступают против Путина. Это нельзя считать полноценной второй Россией, поскольку в масштабах всей страны их слишком мало, и они не делают погоды. Однако они есть, и их нельзя сбрасывать со счетов. Грузинское общество, лишенное полноценных нетуристических контактов с Россией, не понимает тонкости, например, таких как многообразие имперскости. Для среднестатистического политически активного грузина в возрасте до 45 лет Путин и Навальный – это явление одного порядка. Оба они националисты, и все, никакой разницы между ними нет. Точно так же они не осознают, что Россия – это не просто мобилизационный лагерь, а страна, в которой есть разные мнения. И даже национализм тоже не всегда одинаков. Да, практически 100% россиян, даже самых либеральных и современных, страдают имперской ностальгией. Но есть нюансы. Для тех самых 10-15% имперское сознание – это просто некая формула культурной самоидентификации, а не руководство к действию. У меня есть знакомый англичанин, который называет США не иначе, как заморскими территориями. Но ему в голову не придет на этом основании требовать бомбить Нью-Йорк и Лос-Анджелес. А Навальный, так он вообще не имперский националист. Его идеология полностью противоположная. Идите все к черту, нам не нужны Кавказ, Центральная Азия. Вводим визовый режим, не будем больше никого содержать. Пусть все думают о себе сами, нам надо строить школы и детские сады для своих детей. Всем спасибо и все на выход. Правильно это или нет, судить вам. Но согласитесь, это совсем не то, что делает Путин. Из Тбилиси не видно всех тонкостей ситуации в России. Видна цифра. 85% населения России поддерживает войну против Украины. Но вот про оставшиеся 15% никто ничего не знает и, по сути, не интересуется. Более того, мало кто знает, что в различных возрастных группах показатели разные. Если старшее поколение налепило себе на лоб букву ЗЮ практически в полном составе, то в группе моложе 35 лет все абсолютно иначе. Путинская война против Украины не пользуется большой поддержкой молодежи, значительная часть которой по меньшей мере наплевать на русский мир и независимость Украины. Это имеет и практическое измерение. Русская молодежь больших городов практически не воюет. Москва и Питер, как минимум, следят за войной исключительно на расстоянии, не желая класть головы ради болезненных фантазий главманьяка Российской Федерации. Будь это иначе, Путин уже давно бы объявил мобилизацию, и против украинской армии сейчас воевали бы не 300 тысяч, а хотя бы 3 миллиона человек. Отсюда, из Грузии, невооруженным глазом не видно, к примеру, такой важной части картины, как влиятельные российские медиаперсоны, которые в настоящее время принимают активное участие в информационной войне совместно с украинскими коллегами. Латынина, Невзоров, Варламов, сотни менее известных в Грузии имен, Дмитрий Потапенко, Владимир Милов, Андрей Мовчан и многие-многие другие. Сегодня постоянные участники не только своих YouTube-каналов, но и украинских СМИ. Вероятно, потому что украинцы, у которых больше контактов с русскими, о нюансах и деталях гораздо более информированы. В Грузии также сильна привычка смотреть на людей сквозь призму их прошлого. К примеру, предоставление украинского гражданства Невзорову в Грузии было воспринято едва ли с большим возмущением, чем в самой Украине. Как? Вы посмотрите, что он говорил в 90-е, он же настоящий фашист. Да, и Невзоров не ангел, и весь его шкаф полон скелетов. Но время идет, люди меняются. И сегодня он, как написал один мой коллега, оружие массового поражения, которое одним предложением может опрокинуть пропаганду Соловьева-Симонян. У него 8 миллионов подписчиков, он ведет свою войну на стороне Украины. Какая в таком случае разница, что он говорил 30 лет назад? Украинцы, вероятно, в силу более тесного контакта с россиянами это понимают, а вот наши нет. Точно так же абсолютно глупая привычка смотреть на все со своих местечковых позиций. Что сказал тот или иной деятель про Грузию и что он думает про Абхазию и Южную Осетию? Оторвавшимся от российских корней грузинам сложно понять, что человек мог назвать грузин грызунами, но при этом быть гораздо более прогрессивным потенциальным лидером России, в особенности в сравнении с нынешним путинофашизмом. Ну а Абхазия и Южная Осетия, нам также сложно понять, насколько этот вопрос незначителен для подавляющего большинства россиян, у которых по данному вопросу вообще никакого мнения нет. Мы смотрим на мир с позиции 4-миллионной страны, а они 145-миллионные. В конце добавлю, весь смысл сказанного состоит в том, что в России есть таки 10-15% нормальных людей, и мир не должен закрывать им дверь. Рано или поздно путинская система рухнет, но Россия никуда не денется, и после ее неизбежной денацификации именно этим 10-15% придется строить на этой территории что-то более или менее приемлемое для мирового сообщества.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Августовская война 2008 года еще не стала историей. Угроза дальнейшей российской агрессии в Грузии до сих пор сохраняется, считает президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер распространил обращение в 14-й годовщину российско-грузинской войны, передает агентство «Новости Грузия». Он указал, что сегодня много говорят о предпосылках и последствиях той войны, в том числе о том, как отказ предоставить Украине и Грузии план действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Конец цитаты. Тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое, поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена, заявил он. Зеленский отметил, что у войн 2008, 2014, 2022 года разный масштаб и характер, но одинаковая суть. Региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому, по его словам, в международных отношениях необходим принцип превентивности. Реагирование мира на подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию. Конец цитаты. При этом президент Украины уверен, что только очевидный проигрыш агрессора, утрата им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию предохранитель против какой бы то ни было войны. По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан в ходе встречи с учредителем грузинской мечты Бездин Иванишвили, они не обсуждали вопрос его личных финансов, передает IPN. Как отметила Дегнан в интервью с «Формулой», на встрече они не говорили о санкциях и о том, что может быть расценено как попытка шантажа или втягивания в войну. Мы не говорили о финансовых сделках в Анишвили, санкциях, либо о чем-то, что может быть расценено как попытка шантажа или втягивания в войну. На встрече вообще не было речи об этом. Как мной было сказано, я встречаюсь со многими людьми в Грузии, с весьма влиятельными, успешными грузинами, студентами или учителями. Я встречаюсь со столь разными людьми, потому что лучше узнать грузинскую культуру, грузинское общество, грузинские мечты и устремления. Хочу понять, как США могут лучше помочь Грузии, отметил посол. Как пояснил Келли Деглан, Бедин Иванишвили очень влиятельный грузин и очень успешный бизнесмен. Напомним, бывший премьер Грузии, учредитель грузинской мечты Бедин Иванишвили 27 июля сделал заявление, в котором говорил, что между ним и послом США в Грузии состоялась встреча. Международный комитет Красного Креста установит в югостинских селах почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежит семьям пропавших без вести. Ее поддержали власти самопровозглашенной республики Южная Осетия, аппарат уполномоченного по правам человека и полномоченного представителя по вопросам постконфликтного регулирования. Как пишет агентство РЕС со ссылкой на пресс-службу МККК, 10 августа начинается работа по установлению ящиков для записок и запуску телефона доверия для связи с людьми, которые могут обладать информацией о судьбе и местонахождении без вести пропавших. Население сел, где предположительно имело место исчезновение людей в вооруженных конфликтах 90-х и 2008-го годов, возможно, очевидцы каких-то событий все еще могут располагать проверенной информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавших без вести, заявил глава отдела представления защиты миссии МККК Никита Логачев. Сухумский городской суд отказал осужденному Астамуру Джопу в удовлетворении административного иска в заявлении к МВД самопровозглашенной республики Абхазия. Джопа осужден на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней. Он стал просить о досрочном освобождении после принятия абхазским парламентом акта об амнистии. Джопа – участник операции в Кадорском ущелье в 2008 году. Уголовное дело в отношении Астамура Джопа было возбуждено в 2017 году по заявлению матери потерпевшей девочки. Она сообщила, что Джопа приехал к ним поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, и увез девочку на территории заброшенной спортивной базы, где совершил изнасилование под угрозой убийства.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о явном стремлении Евросоюза, США и Швейцарии сорвать работу женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В своем телеграм-канале российский сенатор указал, что дискуссии не проводились с декабря прошлого года. Западные партнеры, по мнению Карасина, срывают встречи под предлогом событий в Украине. Мурат Гукимухов расспросил российских политологов о перспективах переговорного процесса.
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о явном стремлении Евросоюза, США и Швейцарии сорвать работу женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказе. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Цитирую. «Главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе, стали созванные в 2008 году международные женевские дискуссии, в которых принимают участие представители Сухума, Схинвала, Тбилиси, а также России и США при посредничестве ООН, Евросоюза и ОБСЕ. В последние месяцы настораживает явное стремление Евросоюза, США и самой Швейцарии сорвать работу женевских дискуссий под предлогом событий на Украине. В последний раз встречи проводились в декабре 2021 года. Так что, отмечая очередную дату агрессии Саакашвили, мы должны задуматься над тем, как предотвратить подобное в будущем». Конец цитаты. Российский политолог Алексей Малашенко называет три причины срыва женевских дискуссий. «Говорить не с кем, не о чем и негде».
С точки зрения Запада, говорить с Россией больше не о чем. По любому вопросу. Если мы посмотрим на остальные сюжеты, есть какие-то разговоры там Россия, Турция, Россия, Иран, Россия, Китай. А если мы посмотрим насчет Женевы, ну там, прости меня, от Женевы как места отказались даже в связи с переговорами по Сирии. Это никому не нужно, потому что это будут не переговоры, а изложение собственной позиции по Украине. Поэтому отпала необходимость. И все.
По мнению российского политолога Николая Силаева, дипломатические усилия по поддержанию стабильности на Южном Кавказе можно разделить на две части. На региональный формат встречи на границе в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ и, собственно, на женевские дискуссии. Даже если второй формат прикажет долго жить, останется первый, говорит Николай Силаев.
Там, насколько я помню, Карасин еще говорил о том, чтобы эти дискуссии перенести в какую-то более нейтральную страну. Ну, это, в общем, равносильно тому, чтобы их приостановить. Ну, потому что сейчас участники женевских дискуссий не договорятся о том, какую страну считать нейтральной.
Наверное, и Грузия не заинтересована в сворачивании переговорного процесса.
Я думаю, что Грузия хотела бы скорее сохранить этот формат, потому что... Хотя они и не сильно плодотворны, но это сохраняет тему Абхазии и Южной Осетии в международной повестке дня. Если женевские дискуссии прекращаются, то что остается? Не остается площадок, на которых Россия и Грузия встречаются, чтобы это обсуждать. Остаются всякие односторонние заявления, там, я не знаю, Европейского Союза, Соединенных Штатов, НАТО и так далее, о том, что Россия не права, и все. Ну, а чего стоят такие заявления, мы, в общем, хорошо знаем, ничего они не стоят. Так что, насколько я могу судить, Карасин намекает на то, что если вы решите это дело прекратить, мы вас удерживать не будем.
Отдельная история, как на подобные новости реагируют жители Южной Осетии. Менее всего они хотят попасть в один кейс с ДНР и ЛНР. Или даже, чтобы происходящее там ассоциировалось с их новейшей историей. Это как бы такое «чур меня». Публично об этом говорить не принято, но в частных беседах не редкость, когда собеседники говорят о появившемся у них тревожном предчувствии, ощущении, будто разразившаяся в Украине гроза может задеть и их. «Эхо Кавказа» спросило у Алексея Малашенко, как, по его мнению, события в Украине могут отразиться на Южном Кавказе. Уже отражаются.
Ну, в Кавказе есть очень конкретная ситуация. Это Азербайджан и Армения. Отражается так, что место России как миротворца там сужается. И, в общем, сейчас совершенно непонятно, как это все будет происходить. Потому что одно дело России – это держава, которая там есть миротворцы, которые занимают особую позицию. А другое дело – это Россия, у которой это самрут повязано украинским конфликтом. И все это прекрасно понимают, особенно в Азербайджане. Тут надо, так сказать, им быть очень дипломатичными и очень осторожными. То есть место России как миротворца, оно, естественно, не столь велико, как это было раньше.
Как происходящее сегодня в мире может отразиться на Южной Осетии или Абхазии?
Ну, это вообще никого, честно, не волнует. Это, я бы сказал, такие небольшие пятна, даже не на глобальном, а на региональном уровне.
То есть на фоне происходящего в Украине и вообще в мире эта история слишком маленькая, она как бы исчезла с повестки дня.
Она ушла, и как это будет дальше развиваться, будет зависеть только от того, как будут развиваться события на Украине и как это будет оказывать влияние на российскую экономику. То есть это поменялся фон, это поменялся ландшафт. Это, ну так, условно говоря, была равнина, там росли кусты, а сейчас вдруг поднимаются горы, там растут кактусы. Ну, разные ситуации. Это не быстро будет происходить, не сию минуту, но в итоге будет какое-то воздействие и очень сильное. Очень сильное. Но как, пока мы не знаем, потому что мы вообще не предвидели, что начнется вот такой конфликт на Украине.
Это был российский политолог Алексей Малашенко. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, дзрасхан, хасос, дзрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
14 августа исполняется 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны 92-93 годов. В преддверии этой даты наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян спросил у жителей самопровозглашенной республики, что для них означает эта дата.
Как ваша семья вспоминает Отечественную войну народа Абхазии? Что ваша семья пережила? И что для вас значит эта дата, 14 августа?
Начало войны, во-первых, мы не ожидали, что вообще такое может случиться, что может случиться.
начнется война, как и любая семья, пережили все ужасы, связанные с, вообще с войной. Я потеряла братьев своих, один не найден. 30 лет уже прошло, наша страна никак не может войти в колею от ее последствий. Еще во время войны поп Юрий Николаевич Воронов сказал, что любая война отбрасывает развитие на целых 50 лет. А мы маленькая страна и малочисленный народ. И ведение любой войны совсем не в наших интересах. В этой войне мы оказались победителями, приобрели тем самым право диктовать наши условия. Эти условия должны быть нацелены на инициацию мирных переговоров и соглашений. И для этого нам нужны умные головы. И такие головы у нас есть, которые могут рассчитывать шаги последствий любых угроз. И ведение политики, направленное на успешное развитие взаимовыгодных условий, дружественных условий между нашими соседями. Людмила Сагария.
В 1992 году мне было 14 лет. Был обычный летний день, находился дома. Около 3 часов дня вернулся старший брат Сухума, который сообщил, что Грузия вторглась на территорию Абхазии. Затем, быстро собравшись, с охотничьим ружьем ушел на войну.
Во время войны, может, вы кого-то потеряли из близких?
Да, двоюродный брат погиб на войне. Это разве забыть можно? Постоянно вспоминаем, много человек погибло. От Гургуля.
Само начало войны – это для каждого из нас стресс. Это изменение всего. Это нарушение уровня и сознания, потеря близких в разных местах, родственники сейчас – это итоги войны. Нету тех людей, которых я привык видеть, с кем рядом я должен был, желал, считал, что мы будем проводить, например, на Брехаловке кофе будем пить. Этого нету. Это потеря, большая потеря, людская потеря. Потеря, конечно, и того, чего где-то на накапливал, рассчитывал на что-то. Сейчас мы говорим до войны, после войны. То есть какой-то определенный отсчет времени, он дает какое-то изменение сознания. Мы раньше говорили за мир, не понимая, не сознавая, что такое мир. А сейчас мы все знаем, что такое война и что такое беречь мир. Много чего поменялось для семьи. Владимир Попов.
Для нас это было очень тяжело. Это лично для меня, потому что на период, когда война началась, в августе, меня в Абхазии не было, и моей семьи тоже. Мы смогли сюда переехать только лишь в январе месяце. И мой муж сразу пошел воевать в январе. Знаете, когда здесь находишься, все равно люди друг другу передают какие-то новости, как-то больше информации. А мы были отрезаны от какой-либо нормальной информации и очень переживали за своих близких. И я знала, что все мои братья воюют, и очень тревожно было на душе.
Вы кого-то потеряли во время войны из близких?
Двоюродные братья у меня погибли. Двое. Один герой Абхазии, другой тоже орден Леона. Смертно. Третий брат был ранен, и их самый старший брат прошел всю войну. Помимо этого, другие мои двоюродные братья тоже пострадали. Погиб молодой парень Кабба. Был ранен Пабба, который остался без ног и очень долго мучился в итоге из-за своих ранений. Раньше времени умер, у него развились внутренние болезни. Для моей семьи, для моих детей, для моих близких, для всех, для нас, этот день очень был горестный. Именно 14 августа 92-го года, когда началась война. Меня зовут Ирина Дармава.
14 августа 92 года мы встретили на гребешке с женой и сыном. Это недалеко от Гагры. Отдыхали там у друзей. Утром услышали сообщение по телевизору о том, что обстреляли российский санаторий, грузинские вертолеты, и погибшие, и раненые. На следующий день узнали, что был высажен десант с Андриевша, была перерезана дорога к границе. С трудом тогда удалось вывести семью в Россию. До сих пор воспоминания очень яркое и у нас с женой, и у сына, которому было тогда 7 лет. Очень у многих погибли родственники, знакомые, друзья. Володя Анцупов. Ужасно, когда на мирных людей летят вертолеты, расстреливают вертолеты, танки идут. Это был кошмар.
Как ваши семьи вспоминают войну, эту дату?
Вспоминают как что-то такое, чего быть не должно было. Напали на мирную, отдыхающую страну. Люди, которые приехали отдыхать, пострадали. Люди, которые жили мирно и совершенно. Ужас. Это было очень страшно все. Неожиданно и страшно. Михаил Степин.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что читают и о чем пишут в грузинской прессе на этой неделе, расскажет Андрей Джуфалакян.
Народ Литвы желает завершения оккупации Грузии, вступления страны в Евросоюз и НАТО. Об этом литовский президент Гитанас Науседа заявил в интервью грузинской телекомпании «Имеди». По его словам, Грузия может попасть в так называемую «серую зону», если не выполнит условия Брюсселя для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
Не очень много времени осталось до оценки Еврокомиссии. Грузинские политики должны максимально использовать это время. Если грузинские политики не смогут этого сделать, будет разочарование. Разочарован будет не только грузинский народ своими политиками. Наверное, грузинский народ будет разочарован и странами Евросоюза. Причина – ожидание позитива, позитивных сигналов и результата. Но если условия не будут выполнены Грузии, не будет положительного решения Еврокомиссии и Европейского совета.
Говоря о 14-й годовщине начала августовской войны 2008 года, литовский лидер сказал, что в интересах России беспорядки, страдания народа. За развязанной против Грузии войной последовали военные действия против Украины, добавил он. Науседа заявил, что Литва продолжит поддерживать Украину и готова принять участие в восстановлении страны.
Но сначала Украина должна выиграть эту войну. К сожалению, решения о поставках оружия принимаются с задержкой. Процесс идет очень медленно. Достаточной помощи нет до сих пор. Я несколько раз был в Украине. Мой визит был подтверждением солидарности. Военная, политическая, финансовая помощь важна, но иногда ощутимее моральная поддержка. Литва с учетом своих возможностей передала Украине военные запасы. Мы пытаемся консолидировать поддержку партнеров. Это наше моральное обязательство перед властями Украины и украинским народом.
Амиран Гамкрелидзе, один из трех мушкетеров, помогавших Грузии в борьбе с коронавирусом, уходит в отставку с должности главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Об этом 5 августа в интервью «Палитра Ньюс» сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Сам Гамкрелидзе в беседе с журналистами сказал, что решение принято обоюдно с главой Минздрава.
Подтверждаю, что действительно ухожу. Мы обсудим вопросы, связанные с передачей всех дел. Наш центр является одним из ведущих учреждений. Здесь проводится большая работа. Мы составим план на переходный период, и после этого я покину свой пост.
Гамкрелидзе говорит, что никаких конфликтов с руководством у него не было. Глава Минздрава, в свою очередь, сказал, что отставка не имеет ничего общего с предпандемическим периодом или событиями во время пандемии. Качество морской воды на всех пляжах Аджарии соответствует норме. Об этом пишет издание «Батумелеби» со ссылкой на пресс-службу аджарского правительства. Самая чистая вода традиционно в береговой зоне Сарпи, затем в Квариате и Гонио, затем в Кабулете, говорится в сообщении. Самая высокая концентрация бактерий группы кишечной палочки оказалась у пляжа на Зеленом мысе близ Батуми и в селе Бубуквати близ Кабулети. Андрей Джуфалакян специально для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
К другим темам. Земледельцы в Абхазии в последние годы нередко жалуются на выпадение чрезмерно обильных осадков, которые вредят урожаю. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шерия поговорил с директором Института экологии Академии наук Самопровозглашенной Республики Романом Дбаром, который связывает эти погодные явления с глобальным потеплением и рассуждает о том, как можно противостоять его негативным последствиям.
В Абхазии, как и во многих других краях, разговоры людей о погоде в последние годы неизбежно переплетаются с рассуждениями о глобальном потеплении климата и создаваемых им проблемах, разрушительных паводках, гибнущих урожаях сельхозкультур. Ученые с тревогой говорят об этих явлениях. Не раз в последнее время привлекали внимание общественности публичные выступления директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбара. Так, еще 17 мая на первом заседании Общественного совета при МИД Республики Абхазия при обсуждении вопроса о присоединении Абхазии к Парижскому Минскому соглашению по климату, он сказал, что этот шаг позволит Абхазии заявить о себе на международной арене, а изменение климата – очень актуальный вопрос, который ни одна страна в мире не может обойти. И далее Дбар привел данные о том, что за прошлый год объем выпавших осадков в Абхазии составил 3005 миллиметров, а это вдвое больше по сравнению со среднегодовым объемом за предыдущие четверть века. Недавно общественный деятель Нукзар Агрба рассказал в частной беседе следующее. Когда началась коронавирусная пандемия и границы Абхазии были закрыты, он, как и многие горожане, активно принялся за выращивание на дачном участке в селе Багмаран овощей и других сельхозкультур. Был вдохновлен первым успехом, но в прошлом году разлившаяся после летних дождей река Келасур смыла половину его урожая. В этом году с помощью возведенных соседями дамб этого удалось избежать, но вода все равно просочилась на его участок, и его овощи сгнили. Может, удастся только урожай картошки спасти. И ведь такие жалобы можно услышать от многих и многих. Сегодня я поговорил с Романом Дбаром о последствиях глобального потепления и о том, как им противостоять. Роман Саидович рассказал.
Если брать, например, общее глобальное повышение температуры, оно там приближается к 0,5 градуса. Там. Но если брать, например, локальные какие-то регионы, в данном случае будем говорить об Абхазии, то это уже больше 1,5 градуса.
Но это же какой период?
Все эти вещи стали наблюдаться после, ну это фактически начало 90-х. Потепление это не просто там, ну, стало теплее, там, что тут плохого в этом, там, в северных регионах можно будет выращивать южные культуры и прочее, но на самом деле это влечет за собой достаточно серьезные экономические последствия, связанные с разрушением инфраструктуры, с необходимостью радикального пересмотра сельскохозяйственных традиций. Количество осадков методично возрастало в Абхазии. Если, скажем, к примеру, значит, лет 30 тому назад на уровне города Сухум выпадало 1600 миллиметров осадков, сейчас это приближается к 3000. То есть свидетельство тому, вот прошлогодние события и здесь, на Басле, и в Гудауте, когда в течение нескольких часов эти небольшие реки нанесли колоссальный ущерб людям и коммуникациям.
И эти паводки будут только учащаться, так что надо быть к ним готовым, возводить дамбы, переселяться в более безопасные места. Дбар говорит.
И это должно затрагивать все сферы деятельности человека, начиная от строительства, сельского хозяйства. В сельском хозяйстве это вопрос, связанный с выбором стратегии выращивания сельскохозяйственных культур. Если количество осадков увеличивается, влажность растет, то, естественно, те культуры, которые подвержены, скажем, к примеру, грибковым заболеваниям, они оказываются в зоне высокого риска. Следовательно, нужно закладывать или увеличение числа обработок против грибковыми препаратами сельскохозяйственных угодий, или же тогда выбирать специальные сорта, которые устойчивы к этим заболеваниям. Если посмотреть сегодня на события, происходящие в Сочи, в значительной степени для нас это является очень важным уроком. Если активно застраивать холмистые предгорья, обращенные в сторону моря, это будет означать, что при даже незначительном объеме осадков они не будут впитываться в почву, а будут скользить, собираясь по дорогам, которые представляют в данной ситуации водотоки, то есть заасфальтированные, забетонированные пространства превращаются в источники сбора атмосферных осадков, и при перепаде высот 100 метров они превращаются в разрушительную силу.
Вернувшись к сельскому хозяйству, он отметил, что глобальное потепление ведет к чередованию интенсивных осадков и долгих до месяца периодов засухи. Значит, наготове должны быть оросительные системы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Два года назад, 9 августа 2020 года, в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным, победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Вечером того же дня в стране начались самые массовые протесты в белорусской истории. На улицы городов вышли сотни тысяч человек, требовавшие отставки президента, освобождения политзаключенных и перевыборов. Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что за время протестов погибли 8 человек. По состоянию на 5 июля 2022 года в белорусских тюрьмах находится 1231 политзаключенный. Светлана Тихановская дала большое интервью телеканалу «Настоящее время». Вот его фрагмент. В нем она говорит об итогах борьбы за прошедшие годы и о своем политическом будущем.
В 2020 году всем казалось, что вот-вот он тот момент, что вот сейчас власть будет свергнута, потому что нельзя было, естественно, игнорировать стольких людей, которые вышли на протесты, которые боролись. Но, наверное, мы недооценили жестокость режима, недооценили их стремление любыми способами удержаться у власти. И всем все было очевидно, что никто не хочет жить при режиме больше. Но, конечно, режим эти посылы проигнорировал. Более того, жестоко обращался с людьми, выкосил все возможные структуры, медиа. До сих пор продолжаются посадки людей, просто каждый день вычищают города. Тогда казалось, что он вот-вот все рухнет. Возможно, может показаться, что мы сейчас в таком своем пузыре, теряем связь с белорусами, но мы активно прорываемся сквозь оболочку этого пузыря. Мы всеми возможными способами общаемся с белорусами, прежде всего, которые остались. Для этого есть абсолютно безопасность. Опасные офисные часы, когда любой человек может зарегистрироваться, пообщаться напрямую. И многие инициативы, которые выехали, организации, они все равно поддерживают связь с людьми, которые остались там, с их же сотрудниками. Мы также понимаем, что многие люди, которые даже участвовали в протестной деятельности после 2020 года, продолжают жить жизнь. От нее никуда не денешься, и ты не можешь постоянно думать о политической ситуации. Какие-то, не знаю, дачи, вечеринки, Зыбицкая, песочница, сочница и все такое. Жизнь их продолжается. Но мы общаемся с людьми, они говорят, вот приходишь в какой-то бар, кафе, да, и все равно все разговоры плавно перетекают в ситуацию политическую. Говорят о войне, говорят о политзаключенных, о том, что еще можно сделать. Активисты, они все равно останутся активистами. Они все равно, у них политическая направленность, как выйти из этого порочного круга, скажем так. А есть люди, которые как жили вне политики, так и живут. И наша задача не убеждать в чем-то активистов, что надо продолжать борьбу, надо не сдаваться, а привлечь на нашу сторону именно вот эту вот серединку, которая живет своей жизнью. И тут, наверное, призывы к активной деятельности не помогут. Просто это больше такая образовательная направленность. Где мы сейчас? Чего мы можем добиться без режима? Как может развиваться наша страна? У них проблема. Вот дорога у нас в городе очень плохая уже столько лет, да? Перемена власти. Что у нас делать с этой дорогой? Или как будут больницы оснащены? Какие у нас будут зарплаты? Вот эти вот проблемы, наша задача и задача наших партнеров рассказывать, как может все измениться, как перемены демократии повлияют именно на их жизнь, на эту дорогу, на эту больницу. Все, что зарабатывает страна, для людей все должно быть. Не думать о том, как обеспечить верхушку власти, а как обеспечить людей, как им дать достойный уровень жизни. И вот через вот это понимание, постановку самому себе вопросов, что это значит для меня, привлекает сторонников перемен на нашу сторону. Но, опять же, не может один человек или там один офис все сделать. Это задача всех белорусов. И если многие из них решили вернуться к обычной жизни и не думать, пускай они там решат, я себе тихонечко пережду, посижу, то они там решат, я потом буду пожинать плоды демократической Беларуси, то это неправильно. Поэтому мы не спим, мы работаем. И работаем за многих людей, которые, как я говорю, пытаются переждать. Я понимаю, что в Беларуси сейчас очень сложно. Я же не говорю, что давайте подъем на восстание и так далее. Мы, наоборот, понимаем, что какая-то уже сила организована за пределами Беларуси, репрессированные релоканты, бизнесы выехали. И наша задача сейчас их реорганизовать, скоординировать, чтобы они работали, опять же, не на себя, а для Беларуси, для белорусов, чтобы своей деятельностью немножко дать больше энергии людям, которые в стране, что никто не забыт, что мы пытаемся, может быть, маленькими шажками, не такими, как хотелось бы, и и нам самим, но все равно пытаемся что-то делать. Все равно пространство ограничено. Мы физически не находимся в Беларуси, у нас нет тут власти, нет силовиков, и мы пытаемся делать, что можем. Спрашивают, а что будет после 25 года, если мы к тому времени не сможем что-то изменить? Новые выборы будут, ну, тогда, наверное, будут другие кандидаты. Уверена, что будут и другие протестные кандидаты, которые будут участвовать. И тогда как бы вот пятилетний срок закончится, и Тихановская может уйти, скажем так, на покой. Знаете, я говорю, даже будучи руководителем либо сотрудником НГО, инициативой любой, можно делать очень много. Поэтому сейчас наша задача, пока мы здесь, наработать контакты, наработать себе имя Новой Беларуси, что вот белорусы – это не равно режим Лукашенко, и если так случится, что это надо будет делать до 25 года, мы просто весь этот багаж наработанный передадим следующему протестному кандидату, может быть, протестный кандидат станет президентом. Тут много-много, как может разворачиваться событие. То положение, в котором сейчас нахожусь, оно очень утомительное и в физическом плане, и в моральном, психологическом, но мне нет такого, что я жду вот скорее бы уже там 25 год. Ты здесь и сейчас, то, что ты можешь делать, ты делаешь. Но вообще, когда говорят, вот вы там ждете, или мы ждем, когда победа наступит, ну это же не ожидание, это работа ежедневная, каждодневная. Конечно, усталость накапливается, конечно, хочется груз ответственности сложить с себя. Тяжело. Ты понимаешь, что не можешь этого сделать? Ты просто работаешь, потому что ты должна.
Это была лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.